13 ноября – Всемирный день слепых. В этот же день исполняется 273 года со дня рождения Валентина Гаюи, годы жизни 1745-1822, французского просветителя, основоположника тифлопедагогики, создателя первого учебного заведения для слепых Санкт-Петербургского института слепых. Всемирный день слепых. Во вторник, 13 ноября, отмечается Всемирный день слепых. В этот день, 273 года назад, родился Валентин Гаюи, создатель методов обучения слепых. Он разработал способ печатания книг рельефно-линейным шрифтом, сконструировал прибор для письма слепых, соорудил первый рельефный глобус и впервые применил рельефное клише, посредством которого печатаются рельефные графические карты. Имя замечательного педагога и ученого пользуется заслуженной известностью и почетом во многих странах мира. Его жизни и творчеству посвящена наша беседа. В ней использованы статьи и материалы доктора педагогических наук Александра Евгеньевича Шапошникова, а также журналиста и библиографа Марата Васильевича Бирючкова, в разные годы работавших в библиотеке. Валентин Гаюи. Жизнь и творчество. Беседа Всемирному дню слепых посвящается. Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года в деревне Сен-Жуст, провинция Пикардия. Сын бедного ткача, он, как и его старший брат Рене Жуст, впоследствии известный минералог и кристаллограф, первоначальное образование получил в ближайшем монастыре, где проявил большие способности к обучению. Окончив курс наук в Париже, Валентин Гаюи, благодаря знанию языков, становится чиновником Министерства иностранных дел, но все свободное от службы время он посвящает возникшему в его душе стремлению искать способы, посредством которых можно было бы облегчить участь слепых. Окончательному и бесповоротному решению встать на стезю просвещения людей, лишенных зрения, способствовал случай. В 1771 году на ярмарке в Париже Гаюи стал свидетелем поразившей его картины. Несколько слепых музыкантов, обряженных в маски и шутовские костюмы, пытались привлечь к себе внимание исполнением невообразимой какофонии на музыкальных инструментах. Наблюдательный Гаюи заметил, что один из музыкантов, собирая деньги, с необычайной ловкостью различал монеты на ощупь. Тогда у него мелькнула мысль: неужели слепые должны служить только для забавы толпы? Неужели нельзя приспособить их к разумному труду и таким образом вывести из жалкого положения? А нельзя ли воспользоваться необычайно тонким чувством осязания слепых для того, чтобы создать правильные практические методы обучения грамоте? Гнетущее впечатление, оставшееся от этой встречи, и побудило Гаюи обратиться к проблемам обучения слепых. – Он решил сделать то же, что сделал Аббат де Лепе для глухонемых, открыть им дорогу к знаниям, дать им возможность проявить свои способности и стать полноценными членами общества. Валентин Гаюи накапливает жизненные наблюдения, размышляет, знакомится с литературой о выдающихся слепых. Много ему дала встреча с талантливой незрячей пианисткой Марией Терезией фон Парадис, уроженкой Вены, которая давала тогда концерты в Париже. В 1784 году Валентин Гаюи отыскивает своего первого ученика Лезуэра, 17-летнего юношу, слепого от рождения, которого обучает чтению, письму, арифметике, игре на рояле и некоторым ремеслам. При обучении Лезуэра Гаюи использует рельефный шрифт, повторяющий очертания обычных букв – унициал. Унициалом Гаюи были напечатаны первые книги для слепых. На его создание Гюи натолкнуло случайное наблюдение в типографии. При сильном нажиме пресса буквы выступали рельефом. В 1785 году Валентин Гюи был приглашен на заседание Академии наук. Он познакомил почетное собрание со своими методами обучения слепых. Основанный им Институт слепых становится в 1786 году королевским, а затем в 1791 национальным. Число учащихся в институте выросло до 120 человек. Вчерашние беспризорные, жившие милостыней, слепцы, теперь владели целым рядом профессий и ремесел, что позволяло им отказаться от нищенства. Они могли изготавливать щетки, корзины, работать на ткацких и печатных станках. Довольно обширным был круг музыкальных профессий, которыми они владели – клавесинисты, пианисты, скрипачи и церковные певчие. Во время экономического кризиса, когда казна не выплачивала ни единого сантима на содержание, институт существовал на собственные средства, то есть трудом воспитанников. А вскоре эконом института Лизуэр передал министру просвещения 2000 франков сбережений. Однако в 1801 году декретом первого консула Франции Наполеона Бонапарта институт слепых ввиду экономии был слит с богадельней для слепых, что совершенно исказило первоначальный его замысел. Гюи считал необходимым создать не богадельню, а школу и мастерскую, институт слепых работников, по окончании которого его воспитанники могли бы своим трудом добывать средства к существованию. И в эту трудную пору его жизни Валентин Гюи получает приглашение из России. В 1803 году император Александр I, узнав об удалении Гюи от дел, решил воспользоваться его знаниями и энергией для учреждения Института слепых в Санкт-Петербурге. Осенью 1806 года вместе с женой, сыном и воспитанником Фурнье Валентин Гюи прибывает в столицу России. Он привозит с собой типографское оборудование, различные пособия, предназначавшиеся для обучения слепых. Несмотря на заверения российского правительства в том, что ГУИ будут представлены все необходимые условия для организации системы просвещения слепых, он с первых же дней приезда в Петербург столкнулся с трудностями. Чиновники заявили Валентину ГУИ, что в России слепых нет. В ответ на это заявление ГУИ стал сам разыскивать слепых. Из Москвы, Кронштадта и других мест ему привозили незрячих детей, желавших обучаться грамоте. Но Гюи не мог их принять, так как помещение для занятий ему не предоставили. С переездом Гюи в квартиру на Большую Миллионную улицу, дом 16, у него появилась возможность проводить занятия на дому. Он взял на обучение несколько слепых детей из бедных семей, снабдил их постелью, кормил. Помещение для учебных целей Гюи получил только через 9 месяцев после своего приезда в Санкт-Петербург. Это был старый дом на углу Большого проспекта и второй линии Васильевского острова, принадлежавший купцу Раменцову. В 1807 году по инициативе Валентина Гюи был открыт Императорский институт человеколюбивого общества, первое в России учебное заведение для слепых, где были напечатаны рельефно-линейным шрифтом первые в России книги для слепых. Краткие начальные основания российской грамматики, 1810 год. Ноты для слепых, книги духовного содержания и другие. Некоторые из них по сей день хранятся в Санкт-Петербургской городской библиотеке для слепых. 10 августа 1807 года император Александр I утвердил устав, штат и бюджет Санкт-Петербургского института работающих слепых, рассчитанного на обучение 15 мальчиков. Эту дату принято считать началом деятельности первого учебно-воспитательного заведения незрячих детей в России. В институт принимали детей без различия вероисповедания, национальности, сословий. Директором института был назначен Валентин Гюи. В программу обучения и воспитания слепых входили следующие общеобразовательные предметы. Чтение по рельефно-линейным книгам и письмо этим же способом, закон Божий, русский язык, литература, арифметика, история, география, пение, обучение игре на фортепиано, струнных и духовых музыкальных инструментах. Из ремесел обучали плетению корзин и стульев, вязанию, токарному делу по дереву, бумагокартонажным работам, книгопечатанию. Гюи заблаговременно позаботился о том, чтобы для будущего учебного заведения из Парижа в Санкт-Петербург были доставлены необходимые тифлотехнические средства – два типографских станка и рельефно-линейный шрифт, французский алфавит, приборы для письма, геометрическая доска Саундерсона, и также ряд новых усовершенствованных им наглядных пособий и приспособлений. Начало занятий в институте совпало со истечением годичного срока пребывания Гюи в российской столице. Подписанный контракт заканчивался. Основав институт и выполнив свои обязательства перед Александром I, он мог возвратиться во Францию. Но Гюи решил продолжить эксперименты по совершенствованию тифлопедагогических знаний и остался в России. Гюи отводил важную роль осязанию для самостоятельного чтения. С первых же дней работы в институте он стремился наладить выпуск учебников и книг, напечатанных рельефно-линейным шрифтом. В установке печатных станков и пресса, изготовлении русского шрифта ему помогали русские мастеровые люди. Первой изданной в типографии института книгой для слепых стали краткие начальные основания русской грамматики. Затем в институтской ученической библиотеке появились «Евангелие от Матфея», «Краткий катехизис», «Русские народные сказки». На уроках литературы учащиеся получили возможность читать стихотворения и басни Державина, Хераскова, Крылова, Дмитриева. Музыкальным образованием учащихся руководил русский пианист и композитор Жилин. Ослепший в раннем детстве, он играл на различных музыкальных инструментах, хорошо пел, дирижировал хором, оркестром, сочинял вокальные и инструментальные произведения. В отведенное для досуга время дети играли в шахматы и демонстрировали свое музыкальное мастерство перед петербуржцами. Результаты своих научных наблюдений и размышлений Гюи изложил в книге «Очерк об учении слепых», вышедшей в Санкт-Петербурге в феврале 1817 года. В апреле того же года он подает прошение об отставке. Пребыванию замечательного педагога-гуманиста в России посвящен труд Александра Ильича Скребицкого, создатель методов обучения слепых Валентин Гюи в Петербурге по архивным источникам, Санкт-Петербург, 1886 год. Скребицкий резко отзывается о тех бюрократических преградах, которые довелось преодолеть Гюи при устройстве института. Подробно освещает его подвижническую деятельность, за которую император Александр I наградил педагога орденом святого Владимира IV степени. Вернувшись на родину, Гюи уже не находит применения своим силам и знаниям. Трагическое положение престарелого тифлопедагога усугублялось и тем, что он полностью лишился зрения. За год до смерти он был приглашен в основанный им институт слепых в качестве гостя, где в числе приветствовавших его учеников был Луи Брайль. Умер Валентин Гюи 18 марта 1822 года в Париже. Слепые музыканты, щеточники, корзинщики и даже нищие, собрав деньги, поставили на его могиле на парижском кладбище Пер-Лашез гранитный памятник. А в 1861 году перед Институтом слепых в Париже был установлен памятник, запечатлевший облик Валентина Гюи и первого его ученика Франсуа Лизуэра. На памятнике начертаны слова Валентина Гюи, обращенные к слепому ребенку: «Ты найдешь свет в образовании и труде». По инициативе незрячего учителя музыки Мариса де ля Сизерана в 1883 году вышел в свет первый номер журнала «Валентин Гюи». Слова журнала скоро выходят за пределы Франции, а спустя три года, в 1886 году, почти одновременно создаются библиотека Валентина Гюи, центр документации, куда поступает все то, что написано о слепых и слепыми, библиотека для слепых, отдел сбыта, где можно приобрести необходимые вспомогательные средства для работы с брайлевскими текстами. Здесь же можно купить вязаные и плетеные изделия, изготовленные слепыми. Имя Валентина Гюи носит крупная французская благотворительная ассоциация, созданная Марисом де ля Сизераном 28 января 1889 года. Она продолжает свою работу и по сей день. Ассоциация Валентина Гаюи воплощает в жизнь идеи великого ученого и гуманиста по обучению и профессиональной реабилитации слепых, обеспеченной их благополучие. В 1903 году в городе Сен-Жуст был установлен бронзовый памятник. На нем изображены братья Гаюи. Валентин сидит, ласково прижимая к себе слепого мальчика, а рядом с ним стоит Рене Жуст. В руках он держит большой кристалл. В 1995 году, в год 250-летия со дня рождения Валентина Гаюи, во Франции была выпущена почтовая марка с его рельефным портретом. О признании заслуг замечательного педагога говорит тот факт, что Всемирный день слепых отмечается в день рождения Валентина Гаюи. Разработанные методы обучения слепых изложены в трудах. Очерк об обучении слепых, 1786 год, и «Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых», 1788 год. О жизни и творчестве пути Валентина Гаюи можно прочитать в изданиях, перечисленных в библиографическом указателе «Валентин Гаюи. Плоскопечатное издание. К 250-летию со дня рождения. Составитель Марат Васильевич Бирючков. Москва. ИПТК «Логос ВОС», 1995 год. 27 страниц.